Спасибо. Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. И еще традиционная информация о погоде. Сегодня на севере России будет сказываться влияние очередного атлантического циклона. Он движется на северо-запад. И по мере этого продвижения на северо-запад России будет поступать более прохладный воздух. Не исключены короткие дожди, хотя в основном на европейской территории России, преимущественно без осадков. Местами ночью и утром ожидается туман. На северо-западе и в центре температура воздуха плюс 15-21 градус. В Черноземье местами короткие дожди, на северо-востоке региона почти без осадков. Днем плюс 13-18, на востоке при прояснениях до плюс 23 тепла. В Санкт-Петербурге погода без осадков, днем температура плюс 17-19. В Москве также без осадков, максимальная температура днем плюс 18-20 градусов, по области до 21. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вот какие темы на наших волнах. Новая налоговая инспекция, социальные ориентиры нового кабинета министров России и победы женских сборных России на чемпионатах Европы по волейболу и баскетболу. Ну а сейчас одна из главных тем этого часа. В Нью-Йорке завершена Ассамблея Организации Объединенных Наций. Ее предварительные итоги подводит наш корреспондент Ян Рунов.
Россия более не может рассматриваться как демократическое государство. Сегодня по основным параметрам оно менее демократическое, чем в 2005 году. Так считает американская правозащитная исследовательская организация «Дом свободы», которая выпустила отчет под названием «Страны на перепутье. 2007 год». Основной вывод авторов документа – демократия в ряде стран мира отступает. Эксперты Дома свободы отмечают новое явление, которое называют авторитарной рыночной моделью. По этой модели развивается в 21 веке Китай, за которым следует Россия. Суть этой модели в том, что власть использует экономический рост, чтобы свести к минимуму политические реформы. В отчете говорится, что Россия все больше становится похожей на автократические режимы стран Средней Азии, чем на страны Восточной и Центральной Европы, развивающие свои демократические институты. На чем основан такой вывод? На этот вопрос ответил научный сотрудник Дома свободы Кристофер Уокер. В отчете, который только что выпущен, демократия в той или иной стране оценивается с помощью ряда параметров, включая отчетность властей, открытость, гражданские свободы, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы, власть закона, а не человека. По всем этим параметрам за последнее время правительство России делает шаги назад, а не вперед. На данном этапе Россия не отвечает даже минимальным стандартам демократического развития за период, охватывающий последние два года. Авторы отчета отмечают, что в России установлен очень высокий порог для прохождения политических партий в Думу. Размыты правила получения лицензии на радиотелевещание. Редко используются суды присяжных. Как заявила в интервью «Радио Свобода» главный редактор отчета Саня Татик-Келли, ухудшение в России заметно во всех основных категориях управления страной и в том, как проводятся выборы и как власть относится к неправительственным организациям. Оппозиция в России, как известно, практически не существует. Под тем или иным предлогом закрываются неугодные средства массовой информации, а остающиеся подвергаются цензуре. Бросается в глаза разрыв между законом и его исполнением. На бумаге многие законы выглядят великолепно, а при исполнении их либо не замечают вовсе, либо толкуют в интересах властей. Так описывают нынешнее положение в России авторы отчета «Страны на перепутье. 2007 год» из американской правозащитной исследовательской организации «Дом свободы».
Рассказывал наш корреспондент в США Ян Рунов. Как видно, в Америке не только говорят об итогах Ассамблеи ООН, но и, в частности, о перспективах демократии в России. Ну, а главная тема сегодняшнего утреннего эфира отчасти тоже связана с развитием демократии в стране. Так получается, что острополитические и общественные темы часто связаны с темами, скажем так, узкохозяйственными, в частности, с тем, как идет подготовка к холодной зиме. Вчера Виктор Зубков, премьер-министр России, провел совещание с руководителями северных регионов по вопросу готовности к зиме. Премьер остался недоволен работой чиновников и пообещал направить в эти регионы для контроля представителей федеральных ведомств. Об этом, в частности, то есть о подготовке к зиме в регионах России, мы поговорим, расскажут наши корреспонденты из Казани, из Архангельска, из Владивостока. И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Боитесь ли вы холодной зимы? Как всегда, ответить на вопрос можно с помощью пейджера, номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Можно ответить на вопрос, послав смс-сообщение на тему, на номер, простите, плюс 7-903-743-2801. Слушайте «Радио Свобода» и отвечайте, пожалуйста, на наш вопрос. В студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, добрый день. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
А где-то в России уже и день. Холодная зима грядет, хотя еще в Москве пока тепло. Что-то в газетах об этом пишут?
Пишут в газетах об этом много. И о том самом заседании, о котором вы только что говорили. И вообще о правительстве много пишут. Ну, вот что касается заседания правительства, есть публикации в российской газете. Первая полоса, цитирую, пока партии увлечены предвыборной суетой, правительство думает о том, как страна переживет холода. Ну, а вот «Время новостей», опять же, цитата, «Виктор Зубков готовит сани осенью». Теперь подробнее цитирую «Время новостей». «Новый премьер вводит новые порядки в правительстве. Если есть поручение, то оно будет закреплено за конкретным исполнителем, с которого Виктор Зубков спросит по полной. Обещания, благие намерения также будут протоколироваться, и чиновники за них станут нести ответ. Жесткая система спроса с подчиненных, по мнению нового премьера, это и есть способ подтянуть эффективность деятельности кабинета министров, то есть главное, что перестал удовлетворять президента, как сказал сам Путин. Вчера на первом публичном совещании в Белом доме, посвященном подготовке к зиме, господин Зубков так и сказал: принимаем постановление правительства и сразу назначаем контролера. У нас теперь такой порядок будет. Раньше такого не было, к сожалению. В целом, подготовку к зиме новый премьер все-таки назвал неудовлетворительной, хотя и похвалил два региона, это Чукотку и Пермский край. Он говорит так: каждый год в ряде регионов люди терпят бедствия, старики, дети. Мы видим, какой они в кавычках комфорт испытывают и какое у них отношение к властям. Виктор Зубков подчеркнул, что сегодня власть не может оправдать складывающееся положение отсутствием денег, ибо финансовые возможности теперь не то, что 5 лет назад. А вот виновата во всем региональное руководство. Речь идет о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Между тем, бюджеты регионов за это время увеличились в 6 раз. Ну, вот такая вот ситуация.
То есть, как раньше были битвы за урожай? Теперь пойдет битва за, очевидно, тепло.
За тепло,
битва
совершенно
с кем?
Верно.
С климатом или с чиновниками? Вот интересно.
Посмотрим. Ну, вероятно, с чиновниками все же. Если, опять же, верить, допустим, заголовку в «Коммерсанте». Виктор Зубков устроил чиновникам разлет. Так что, наверное, все-таки будем возлагать основную ответственность на чиновников.
Зубков будет бороться с чиновниками, а жители северных регионов с климатом так и разойдутся.
Будут противостоять холодам.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а сейчас в Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич. На Камчатке при сплаве по реке пропал военнослужащий контрактной службы, ведутся поиски. Власти Мьянмы ввели в стране комендантский час и запретили собрания в количестве более 5 человек. На юге Афганистана в провинции Гельмент в бою с талибами погиб военнослужащий сил коалиции. Еще 4 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 26 сентября, в 10:00 утра после выпуска новостей, повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Каспийские трубопроводы, планы Москвы и роль Туркменистана. Детская порнография в интернете, почему растет число незаконных сайтов. Вся первая половина часа сегодня посвящена памяти британского политического деятеля, историка и правозащитника лорда Николаса Бетелла. Ведет радиожурнал «Время и мир» Ирина Лагунина. Итак, 10:00 утра после выпуска новостей слушайте радиожурнал «Время и мир». 7:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о главных спортивных событиях на этот час. В Таиланде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера там были разыграны два комплекта наград. У женщин в категории до 75 килограммов победила Цао Лэй из Китая. Наталья Заболотная из России заняла второе место, установив попутно мировой рекорд в рывке 131 килограммов. Третье место также у российской спортсменки Надежды Евстюхиной. У мужчин в категории до 105 килограммов победил белорусский атлет Андрей Арамнов. Алан Цагаев из Болгарии второй. Россиянин Дмитрий Клоков на третьем месте. Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд проходит в Бельгии и Люксембурге. Вчера сборная России одержала вторую победу, победив в матче группы Е, победив команду Азербайджана 3-0. С таким же счетом Германия выиграла у Турции, а Италия у Франции. В группе F Польша победила Сербию 3-0, Голландия с таким же счетом выиграла у Болгарии, а Бельгия нанесла поражение Чехии 3-1. Еще один женский чемпионат Европы проходит в Италии, там состязаются баскетболистки. Вот результаты матчей второго тура первого группового этапа. В группе А Латвия, Израиль 77-73, Чехия, Турция 86-62. В группе Б Бельгия выиграла у Германии 61-53. Литва крупно победила Румынию 67-50. Сборная России, выступающая в группе С, нанесла поражение команде Франции 63-59. Италия выиграла у Греции 65-55. И, наконец, два матча группы Д. Белоруссия крупно победила Хорватию 92-66. Испания, Сербия 79-76. Победа испанских баскетболистов. А в Мексике проходит чемпионат мира по шахматам. Там сыграны партии 11-го тура. Лидер турнира Вишиананд нанес сегодня поражение Александру Морозевичу. Остальные три партии завершились в ничью. Так сыграли Борис Гельфанд и Петр Свидлер, Александр Грищук и Владимир Крамник, Петр Лека и Ливон Аронян. Турнирное положение более чем убедительно лидирует Ананд. У него 7,5 очков. Гельфанд набрал 7 очков. По 5,5 у трех шахматистов Крамника, Лека и Ароняна. У Грищука 6. Морозевич и Свидлер набрали по 4,5 очка. И последнее. В чемпионате Испании по футболу сыгран один матч. Севилья дома проиграла Испаньолу со счетом 2-3. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а сейчас переходим к рубрике «Политика онлайн». Мой коллега Кирилл Кобрин рассказывает о создании новой налоговой инспекции.
Сразу в нескольких российских средствах массовой информации появились сообщения, что Федеральная налоговая служба может создать так называемую межрегиональную инспекцию номер 11. Как утверждают журналисты, цель этого нового учреждения с безликим названием – работа с крупнейшими налогоплательщиками физическими лицами, иными словами, самыми богатыми людьми в стране. Российские информационные агентства уверены, что такая инициатива действительно существует и расходятся только в том, на какой стадии она находится. РИА Новости утверждают, что приказ будет подписан уже со дня на день. Интерфакс передает, что идея пока на стадии обсуждения и далека от реализации. Предстоящим налоговым неприятностям самых богатых россиян посвятил свою статью «Операция антигламур» на сайте Global.rus Алексей Еременко. Оказывается, не все так просто, и речь идет не столько о самых богатых, сколько о самых известных.
Как пояснил собеседник Интерфакса, мысль в том, чтобы создать инспекцию, занимающуюся не крупнейшими в смысле денег, а заметными физлицами, которые мелькают на экране телевизоров, в том числе завсегдатаями светских мероприятий.
Зачем же нужна такая инспекция? Может быть, для того, чтобы перед выборами потрафить так называемому простому человеку, по определению завидующему знаменитостям?
Необходимость в таком подразделении на житейском уровне выглядит достаточно очевидной. Вопрос, откуда деньги на икру, машины, бриллианты и платья в стразах от Сваровски, терзал всякого, кто включал какие-нибудь светские новости, листал глянцевые журналы и вообще контактировал с гламором. А он везде, от контактов и захочешь, не убережешься. Однако поинтересоваться, где деньги Зин заработала? Считается дурным тоном. Включается презумпция невиновности. Конечно, это чистые деньги, а какие же они, по-вашему? В результате прозрачность в нашем шоу-бизнесе и не ночевала. То, что теперь предлагается провести, конечно, не операция «Антигламур» в чистом виде, но, по идее, для гламура это должно быть серьезным испытанием, ведь инспекция вроде как и должна ответить, откуда все эти деньги взялись.
Впрочем, Алексей Еременко видит здесь и иной, более простой политический расчет. Власть хочет, что называется, посадить на крючок обитателей телеэкранов и глянцевых обложек, чтобы использовать их политическую лояльность.
Понятно, что разнообразные партии рекрутируют сейчас артистов на предвыборный чёс. Понятно, что узнав о новом налоговом начинании, артисты могут сильно задуматься. И если раньше им было совершенно безразлично, за какую партию агитировать, от кого получать черный нал, деньги не пахнут, то теперь «Единая Россия», очевидно, выйдет в дамки. Туда налоговики уж точно не сунутся. Можно даже предположить, что после вчерашнего заявления цены на агитационные песни и пляски радикально упадут, и оно во многом сделано ради этого дефолта.
Одно остается непонятным. Дело в том, что на экране представители власти мелькают чуть ли не с такой же частотой, что и деятели поп-культуры. И одеты они не бедно, и доходы у них не маленькие, если, скажем, судить по ставшей достоянием прессы описи имущества, украденного некогда у вице-спикера Госдумы Слиски. Не стоит ли опасаться и этой категории лиц? Мнение автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
Действительно интересное замечание, что не только людей из телевизора должна будет касаться такая инспекция. Мне кажется, это банальный российский реализм. Кому не будет она заниматься, как бы всерьез трясти вот коррупцию среди чиновников, среди губернаторов, среди там, министров тем более. Это слишком большая проблема, чтобы ей могло заниматься отдельное ведомство. Моя оценка, что гламурным персонажам-то особо не достанется, как бы там чего кто не хотел. По-моему, максимум это вот некий вариант Медвуля, максимум на что можно рассчитывать, когда как бы вот действительно много шума, много угроз, но в итоге как-то все заканчивается вот само собой рассасывать. И это применительно к людям из телевизора. А реальные представители властной элиты, с этого конца, наверное, нет смысла браться, ну, не получится.
Алексей Еременко, автор статьи «Операция антигламур» на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, «Политик онлайн».
В Москве 7 часов 23 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Социальная ориентированность обновленного кабинета министров России. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза вчера в своей программе обсуждал эту тему с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина-Гайдара. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как вы считаете, стало ли новое правительство Зубкова более реформистским, чем правительство его предшественника Михаила Фродкова?
Вопрос интересный и непростой. Во-первых, не очень понятно, было ли правительство Фродкова очень уж реформистским. Обращает внимание, конечно, уход такой фигуры, которая, несомненно, ассоциировалась с реформистскими некоторыми потугами, как Герман Греф, пришедший ему на смену Эльвира Набиуллина, несомненно, очень квалифицированный специалист. Но, конечно, она не обладает ни политическим, ни аппаратным весом Грефа и, самое главное, вхожестью к первому лицу. Как бы у нас это фактор весьма значимый. С учетом того, что существенно перераспределены полномочия между Минэкономразвития и Минрегионом, Минрегион, то есть Казаку, передано распоряжение средствами инвестиционного фонда. Такое впечатление, что Минэкономразвитие превращается в такое министерство по написанию концепций, а не реально проводящее политику. Поскольку именно из Минэкономразвития исходили основные реформистские импульсы, то, видимо, в этом правительстве они существенно ослабнут.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, одна из министров в правительстве Черномырдина, приветствует появление в правительстве представительниц прекрасного пола.
Самое главное изменение в правительстве – это уход Зурабова и Грефа и замена, соответственно, Голиковой и Набиуллиной. Я думаю, что эта замена носит предвыборный характер, потому что обе женщины давно работают в правительстве, никак не связаны ни с какими группировками и коррумпированными операциями, за ними не стоят никакие олигархи и так далее, и за ними не стоят никаких серьезных политических взглядов. В общем-то, они скорее технократы, ну, такого рыночного порядка. Поэтому эти две женщины, наверное, для них главная задача перед выборами донести до избирателей хоть какие-то деньги. Все это работает и на женский образ правительства, чтобы так слегка взбодрить самый активный электорат в России, то есть женщин.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, удивлен произведенными изменениями.
Повезло Кудрину. Все эксперты говорили, что его будут снимать, а его не только не сняли, но и вице-премьером еще сделали в правительстве России. Одной из самых сильных фигур, которая сейчас стала министром по региональной политике, это Дмитрий Козак. Действительно, очень многое делает в регионах, и я с ним довольно много занимался еще, когда был депутатом и заместителем председателя комитета по региональной политике. И я полагаю, что Дмитрий Николаевич мог быть бы реальным президентом России после Путина, поскольку я думаю, что он, в общем-то, человек сильный, болеющий за дело и умеющий поставить работу. Так что вот с моей точки зрения из всех преемников, которых называл Путин, вот Козак, пожалуй, был бы самым толковым.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза обсуждал с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, социальную ориентированность обновленного Кабинета министров России. Но сейчас в Москве 7 часов 27 минут, у нас есть еще некоторое время до завершения этой получасовки, и я позволю себе еще несколько слов о спорте, поскольку слишком много событий было вчера, и одно из них связано отчасти с главной темой утреннего эфира, с подготовкой к зиме. Хоккей, чемпионат России уже достаточно разогнался, 9-й тур был сыгран вчера, СКА на своем льду в Санкт-Петербурге проиграл Северстали 1-3, Салават Юлаев выиграл у Динамо 4-1, Магнитогорский «Металлург» у «Авангарда» 1-0. Эти три команды сейчас возглавляют турнирную таблицу. У «СКА» и Салавата Юлаева по 21 очку, у «Магнитогорского» «Металлурга» 20. Вот как завершились остальные встречи. «Лада» хоккейный клуб МВД 2-1, «ЦСКА» выиграл у «Акбарса» 3-1, «Химик» у «Локомотива» 6-3, «Торпеда» у «Нефтехимика» 5-1. «Трактор» в Челябинске уступил «Спартаку» 0-1. А самым упорным был матч в «Амура» и «Металлурга» Новокузнецк. «Металлург» выиграл со счетом 5-4, добившись победы лишь в дополнительном периоде. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. И вот какие темы мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. Мы расскажем о том, что аэропорт Пулково стал собственностью Санкт-Петербурга. Это одна из тем выпуска экономических новостей. В новостях высоких технологий поговорим о том, как НАСА наблюдает эволюцию мирового океана. И еще один репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока» о том, что влечет за собой свободная продажа оружия в Германии. Итак, это темы ближайших полчаса на волнах «Радио Свобода». Кроме того, сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» вспоминаем вчерашнее и обсуждаем сегодняшнее. В гостях у «Радио Свобода» известный санкт-петербургский политик, вошедший в первую тройку регионального партийного списка партии «Справедливая Россия». Юрий Болдырев, частый гость на волнах «Радио Свобода», замечу от себя, ведет программу «Время гостей» Виктор Лизунков. Повтор этой программы 27 сентября в 4 утра. И, наконец, тема сегодняшнего утреннего эфира связана с тем, что вчера Виктор Зубков провел заседание, посвященное подготовке к зиме. Боитесь ли вы холодной зимы, спрашиваем сегодня мы, слушателей «Радио Свобода». Пожалуйста, пишите нам. 7 часов 30 минут в Москве, и сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Хабаровском крае ранены трое туристов. Как сообщили в МЧС, у всех огнестрельные раны. Пострадавших обнаружили в районе метеостанции в 300 километрах от города Советская Гавань. Обстоятельства происшествия выясняются. На Камчатке пропал военнослужащий контрактной службы. Он пропал при сплаве по реке. В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта, председатель оргкомитета Европейского марша Виктор Ивашкевич. По мнению правозащитников, арест Ивашкевича – провокация властей с целью дискредитировать организатора акции оппозиции, намеченной на 14 октября. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации говорится, что сейчас Россия уже не может считаться демократической страной. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься Международное агентство по атомной энергии. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Ахмадинежад вновь повторил, что ядерные разработки Ирана носят мирный характер. Евросоюз предупредил Мьянму, что ужесточит санкции в отношении правящей в стране военной хунты, если она применит силу для разгона антиправительственных манифестаций. Ранее об ужесточении санкций объявил президент США Джордж Буш. Власти Мьянмы ввели в стране комендантский час и запретили собрания в количестве более 5 человек. Президент Пакистана Перверз Мушарраф останется на посту главнокомандующего вооруженными силами, если не будет избран главой государства.
И, как всегда, в этот час два слова о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в средней полосе и на юге европейской территории России погодные условия по-прежнему для большинства людей будут вполне комфортными. И лишь высокое атмосферное давление должно, а вернее может отрицательно сказаться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и, прежде всего, тех, кто болен гипертонией. У них могут возникать головные и сердечные боли. Ну и простудные заболевания, грипп, увы, обычное дело для этого времени года. Я, например, сейчас нахожусь в похожем состоянии, которое тщательно пытаюсь скрыть от слушателей Радио Свобода. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью. Ну и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Зима неизбежно грядет в России, как это ни странно. Архангельск, например, расположен в том районе России, где условия жизни приравнены к условиям крайнего севера. Здесь тепло традиционно начинают подавать с 10 по 15 сентября. В этом году сроки начала отопительного сезона ощутимо сдвинулись. С подробностями из Архангельска наш корреспондент Игорь Ключников.
На сегодня лишь 2/3 жилфонда Архангельска подключены к теплу. С горячей водой дела обстоят несколько лучше. Этот показатель составил 92%. Больше всего проблем остается на окраинах Архангельска, в Мамоксанском, Исакогорском и Цикламинском округах. Причина на ладони. В столице Поморья до сих пор не начали работать 11 котельных. Две до сих пор ремонтируются, остальные 9 либо зависли на пути из ведомственной собственности в муниципальную, либо ждут наладки отводных теплосетей. Все дело в том, что начиная с весны и вплоть до конца августа в Архангельске полыхал конфликт между энергетиками и архангельской мэрией во главе с непосредственным Александром Донским. Долг города за прошлый отопительный сезон перед энергетиками, территориальной генерирующей компанией номер 2, на начало лета составлял 500 000 000 рублей. «Пока долг не будет выплачен, готовиться к следующему отопительному сезону не будем», — заявили энергетики. Архангельский мэр Донской назвал энергетиков шантажистами и пригрозил ТГК-2 прокуратурой. В итоге в конце лета Донской очутился в СИЗО, а архангельские энергетики получили половину долга. Однако на подготовку к зиме оставалось крайне мало времени. И, естественно, не успели, говорит начальник департамента ЖКХ мэрии Архангельска Виктор Черносов.
В мае месяце мы проводим гидравлические испытания. К сожалению, в этом году мы сдвинули его на неделю. В результате мы ушли в гидравлические испытания по осени. То есть это чисто административная ошибка. К сожалению, очень жесткая позиция ТГК-2 в отношении всех вопросов, связанных с финансированием.
Мэр Архангельска, находясь в СИЗО, забрасывает городские СМИ письмами, в которых подчеркивает, что все беды с отоплением возникли из-за неграмотных чиновников мэрии Архангельска, оставшихся без его руководства. Вдобавок, еще в начале осени, находясь за решеткой, Донской подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 5 сентября. Когда этого не произошло, Донской обратился в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности своих подчиненных, ослушавшихся арестованного шефа. Энергетики на все эти выпады архангельского мэра не реагируют, повторяя, что реши архангельская мэрия вопрос о выплате долга в начале лета, не было бы сейчас проблем с теплом. Извиняться перед горожанами за неготовых к зиме архангельской энергетики не стали. Просто сухо констатировали локальные причины отсутствия тепла. Говорит пресс-секретарь главного управления ТГК-2 Петр Чечель.
Дома, которые не подключены к теплу, могут быть не подключены по разным причинам. Либо это дефекты на теплотрассах, которые идут к дому, либо дом еще не принят по акту приема передачи, что он готов, либо есть долги.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
С темой материала Игоря Ключникова связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы холодной зимы? О том, как на этот вопрос отвечают жители и гости Волгограда, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
При наличии 5, как минимум 5 шуб, Нет.
Холодной зимы все боятся. Но если говорить о том, что как дом готов к этому, да, то есть там есть ли окна хорошие. Я пытаюсь тепло в своем доме держать. Дома мне будет не страшна зима, а вот на улице будет холодновато.
Холодной зимы нет, я закаляюсь постоянно.
Каким образом?
Душ, прохладный душ, контрастный.
И помогает?
Конечно. Очень прекрасно себя чувствую, бодрит, советую.
Нет, я холодной зимы не боюсь. У нас как-то дом хорошо топит. Ну и к тому же одежда теплая спасает от холода. Поэтому холодов как-то и не жду, с ужасом, с каким-то страхом. Вот. Но, в принципе, иногда, вот, когда отопление включают поздно, то бывает холодно и, в принципе, подмораживает иногда погода. Согласна, но сейчас, мне кажется, у нас уже не бывает таких холодов, как, вот, может быть, раньше, там, лет 10 назад, да, как я помню, там, то, что в школах не учились из-за холода. Вот сейчас уже такого нет. В принципе, зимы стали намного теплее, мне кажется, и синоптики тоже об этом говорят. Единственное, я опасаюсь холодов из-за того, что вот на даче может все перемерзнуть. У меня родители очень по этому поводу переживают, они заядлые дачники.
Не боюсь. Во-первых, я родом с Дальнего Востока, в Тарком году было тепло. А на улице уже давно не холодная зима. По крайней мере, года 4 или 5 не помню холодной зимы.
Я очень боюсь холодной зимы. Зима сама по себе отвратительное время года, потому что не хватает солнечного света. Я еще вспоминаю с ужасом прошлогоднюю зиму, когда было очень холодно. И поскольку я встаю рано, в 7 часов утра невозможно уехать ни на чем, потому что половина маршрутки не ходила, они просто не заводились. Это во-первых. Во-вторых, если учесть, что наш дом подключен к подстанции, которая не справляется зимой с нагрузками, постоянно отключается свет, то это вообще кошмар. Плюс ко всему у нас электрические плитки, значит, мы сидим зимой всегда без света, без горячей еды. И еще пару раз у нас отключали отопление. Я вспоминаю, все это вот просто не очень хочется. Зиму холодную. Говорят, что это будет тепло, это радует.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы холодной зимы. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вы слушали объявление о спутнике, а сейчас еще немножко информации на тему хай-тек, высокие технологии. Например, о том расскажем, как НАСА наблюдает эволюцию мирового океана в записи и как биополимеры улучшают качество микропечати.
Главная тема выпуска. Ученые из Института биотехнологии и наноматериалов в Сингапуре создали портативный прибор, который может идентифицировать вирус птичьего гриппа H5N1 менее чем за 30 минут. Разработчики утверждают, что новая методика, помимо скорости анализа, также отличается дешевизной. О новом методе определения H5N1 рассказывает Александр Костинский.
Сегодня на идентификацию вируса уходит от нескольких дней до нескольких суток. Однако, чем выше скорость анализа, тем меньше вероятность эпидемии в том случае, если штамм вируса птичьего гриппа изменится и начнет передаваться от человека к человеку. Для увеличения скорости диагностики разработчики из Сингапура используют метод электронного парамагнитного резонанса. В этом методе регистрируется спектр поглощения, по нему можно судить о составе вещества. Белки и нуклеиновые кислоты, из которых состоит вирус, сами не обладают парамагнитными свойствами. Однако в их присутствии и в зависимости от их строения частицы парамагнетика ведут себя особым образом. Тестовый образец прибора идентифицировал вирус за 28 минут.
Новости коротко. В Политехническом институте Ренселира США разработали компьютерную программу, способную проследить генетическую историю целых наций и определять предков в нескольких поколениях. Алгоритм отслеживает участки генокода, различающиеся у разных людей всего на один нуклеотид. Такая вариация структуры ДНК называется однонуклеотидным полиморфизмом. В геноме человека их сотни тысяч, хотя в целом наследственный материал повторяется на 99%. Американские ученые из университета Дьюка предложили новый метод нанесения микроструктур с четким краем. Такие процессы носят название микропечати. Для того, чтобы создать оттиск заданной формы на поверхности, изготавливается печать из полимера. Однако из-за диффузии разрешение на краях полученной микроструктуры почти всегда лежит за пределами 100 нанометров. Американские специалисты используют биополимер, который катализирует реакции, происходящие на границах печати, и тем самым сводит диффузию к минимуму. Благодаря этому разрешение можно довести до 2 нанометров. Исследователи Национального аэрокосмического агентства США НАСА могут проследить изменения биологической активности поверхности Мирового океана за последние 10 лет. Специалистам помогут фотографии Земли, полученные со спутника, находящегося на орбите с 1997 года. По спектру изображений ученые надеются понять, как менялась активность фауны в океане и установить закономерности ее миграции.
Вы слушали выпуск новостей высоких технологий, его подготовил Александр Костинский, а представила Ольга Орлова. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новой выставке, которая открылась в Музее архитектуры имени Щусева. Называется она «Метафизические города». Автор снимков Доната Пиццы сделала серию, посвященную малоизвестному и недооцененному периоду итальянской архитектуры – 30-м годам прошлого столетия. В это время в самой Италии и ее колониях возникло большое количество новых городов. Рассказывает Лиля Барвелева.
Когда заходит речь об итальянской архитектуре, в памяти в первую очередь всплывают античные памятники и строения эпохи Возрождения. Однако есть совсем другая Италия. В самых разных промышленных областях в 30-х годах возникли целые города, выстроенные в едином стиле. Это была архитектура рационализма. Смотришь на снимки Донато Пиццы и никак не отделаться от ощущения. Эти простые четкие линии, эти прямоугольные фасады, то изрезанные круглыми окнами, то украшенные одинаковыми строгими арками, ты где-то уже видел. Ах да, очень похоже на русский конструктивизм. И подобно тому, как в России такие здания плохо сберегаются, многие их итальянские собратья полуразрушены. Правда, залитые южным солнцем, они все равно не производят удручающего впечатления. Говорит Андреа Кончелатто, генеральный директор Миланской триеннале, организации, занимающейся архитектурными и дизайнерскими выставочными проектами.
Конечно, надо помнить об истории, и, собственно, цель этой выставки является как раз напоминание об этом. Но то, что касается этих работ, этих вот городов, которые на них изображены, стоит сказать, что они были построены в неудачный период итальянской истории, в период фашизма, и поэтому, конечно, нельзя сказать, что они заслужили какой-то положительной популярности. Поэтому несколько были заброшены, оставлены, тем более, что часть этих городов, которые представлены в работах, это города бывших колоний, поэтому несколько были преданы забвению именно по этой причине.
При этом Андреа Кончелатто подчеркивает, не надо путать плохой политический режим и хорошую архитектуру. И не случайно многие современные зодчие вдохновляются строениями того периода. Чтобы увидеть эти здания, надо оказаться вдалеке от туристических маршрутов, в том числе в погрузившихся в забвение городах бывших итальянских колоний, к примеру, в Ливии, Эфиопии и Эритрее, где на стене какого-нибудь дома, типичного для итальянского рационализма, фотообъектив Донато Пиццы попадает арабская надпись. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Минске арестован заместитель главы оппозиционного Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич. Евросоюз грозит ужесточить санкции в отношении правящей в Мьянме военной хунты, если власти применят силу для разгона антиправительственных манифестаций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься Международное агентство по атомной энергии. В Ираке растет число больных холерой, сообщает Всемирная организация здравоохранения. 11 человек уже умерли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода – в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Очевидно, будет рассказ о центральных публикациях на страницах российских газет. Валерия, доброе утро. Итак, что же на первых полосах?
Доброе утро. Правительство – это главная тема публикаций в сегодняшних газетах. Мы уже об этом говорили и продолжим эту тему. Вчера стало очевидно, что сходство между кабинетом Виктора Зубкова и его предшественником Михаилом Фродкова чисто внешне, пишет «Время новостей». Внутренняя структура правительства все же существенно изменится. Первые сведения о перераспределении полномочий между ведомствами показали, что Минрегионразвитие, до сего дня известное разве что селекторными совещаниями с начальниками ЖКХ, становится правительственным тяжеловесом, близким по значению Минфину и Минэкономразвития. Более того, по сочетанию уже объявленных, а также обсуждаемых полномочий, Минрегион может претендовать на статус суперведомства. Независимая газета, первая полоса. Кадровый состав правительства ориентирован на недопущение разворовывания страны. Это подзаголовок центральной публикации. Вчера вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин и экс-министр экономического развития и торговли Герман Греф представили руководству Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину. Это фактически единственное назначение на ключевой пост в новом правительстве человека, хоть как-то связанного с планированием мер по экономическому развитию страны. Все остальные назначенцы известны как специалисты по контролю за денежными потоками. Эксперты считают такие перестановки знаковыми. Судя по всему, задача нового кабинета министров не столько реформы и развитие экономики, сколько недопущение разворовывания госресурсов в период передачи президентской власти. Об этом же на первой полосе газеты «Ведомости». Кабинет Зубкова не даст потратить лишние копейки перед выборами. Так считают аналитики инвестиционных банков. Тема дня в газете «Газета», заголовок «Кабинет камикадзе». Издание пишет: «Новому составу российского правительства следует готовиться к самому худшему. Рассаживая министров, Владимир Путин потребовал от них как можно скорее выработать критерии оценки эффективности работы правительства. Фактически подготовиться к следующему этапу административной реформы, который может начаться в мае 2008 года. Имея на руках критерии оценки, преемник Владимира Путина может ликвидировать часть ведомств за ненадобностью. По крайней мере, такова конечная цель административной реформы – создание компактного правительства, не дублирующего функции рынка». Сразу скажу о том, что это также стало темой редакционного комментария в газете «Ведомости», озаглавлено сегодня «Инструкция пользователя». К другим темам. Газета «Коммерсант». Елена Батурина берет деньги за публикации. Арбитражный суд Москвы вчера удовлетворил иск компании «Интека» Елены Батуриной к журналу «Forbes Russia». Суд оштрафовал издателей на 136 тысяч рублей и обязал опубликовать опровержение двух фраз из материала о супруге столичного мэра, обнародованного в декабрьском номере «Forbes». В редакции журнала теперь гадают, как опровергать слова о том, что госпожа Батурина действует аккуратнее, и строители охотно берут ее в партнеры.
Действительно, очень сложная задача. Спасибо. Валерия Шабаева представила обзор центральных публикаций на страницах российских газет. Ну и отчасти в продолжение первой части обзора рассказ о том, что Герман Греф остается в Совете директоров РАО ЕС России. Это одна из тем экономической панорамы.
Аэропорт Пулково передан в собственность Санкт-Петербурга. О соответствующем указе президента Владимира Путина сегодня рассказал губернатор города Валентина Матвиенко. По ее словам, задача властей города, который получит 100% акций ОАО «Пулково», сделать из него лучший аэропорт в России. Губернатор поручил правительству Петербурга подготовить план мероприятий по развитию аэропорта и документы для объявления открытого концессионного конкурса на его реконструкцию. Этот конкурс может быть объявлен с 2008 года. Инвестиции в проект составят не менее 1 миллиарда долларов. Сейчас компания «Пулково» входит в первую пятерку российских аэропортов, принимая более 5 миллионов пассажиров в год. Бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф останется в Совете директоров РАО ЕС России. Как сообщили сегодня журналистам в пресс-службе энергохолдинга, состав Совета директоров утверждается на год, и причин для изменений в настоящий момент нет. В любом случае Герман Греф будет голосовать в Совете РАО по директиве правительства, которую он представлял до недавнего времени. Сам бывший министр пока не определился, чем будет заниматься в дальнейшем. Комментируя назначение Эльвиры Набиуллиной главой МЭРТ, он охарактеризовал ее как одного из самых квалифицированных специалистов в России и талантливого менеджера. Кроме того, он напомнил, что Набиуллина стояла у истоков создания Минэкономразвития. По мнению сторонних экспертов, Эльвира Набиуллина сохранит стопроцентную преемственность курсу, которого придерживался в министерстве Герман Греф. Компания Nord Stream, курирующая строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, завершила конкурс на поставку труб для первой линии Северного потока. Контракт на поставку труб в 2008-2009 годах будет подписан с двумя компаниями – крупнейшим в мире производителем труб из Германии Europipe и Выксунским металлургическим заводом, входящим в состав объединенной металлургической компании ОМК. Международный валютный фонд с октября начнет проверку стабильности российского финансового сектора. Об этом сообщил сегодня прибывший в Москву директор-распорядитель фонда Родриго Дорато. Результаты проверки, скорее всего, будут представлены в виде доклада в будущем году. Однако уже сейчас, по словам Рато, можно определить, что перспективы у российской экономики достаточно хорошие, но полезно было бы для нее сделать обменный курс рубля более гибким. При этом директор МВФ по-прежнему призывал российские денежные власти и правительство сосредоточиться на обуздании инфляции, реформировании банковской системы и диверсификации экономики.
Выпуск экономических новостей подготовила Анна Егорова, представила его Надежда Перцева, а я расскажу о курсе валют на сегодня. Доллар США стоит 25 рублей и 3 копейки, евро за евро дают 35 рублей и 21 копейку, на международных валютных рынках евро стоит 1 доллар и 41 цент. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы сейчас переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня она из Германии. В частности, о новой инициативе министра внутренних дел Германии либерализовать правила продажи огнестрельного оружия частным лицам. Это вызвало в стране широкий общественный резонанс. По данным статистики, на руках у граждан Германии находится около 10 миллионов только зарегистрированных единиц огнестрельного оружия и еще около 20 миллионов нелегально. При этом оружейное законодательство в Германии является одним из самых жестких в Европе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 2002 году столицу земли Тюрингия, город Эрфурт, потрясло ужасное событие. Ворвавшись в местную гимназию имени Гутенберга, 19-летний ученик, исключенный и недопущенный к выпускным экзаменам, устроил в отместку настоящую кровавую бойню. Он застрелил 13 преподавателей, 2 школьников и одного поспешившего на выстрелы полицейского. После этого преступник покончил с собой. Ученица гимназии Кристине Шеннинке страшные ощущения 5-летней давности навсегда врезались в память.
Я сижу на занятии и вздрагиваю при каждом шорохе, при каждом скрипе двери, и не могу сконцентрироваться. Сердце начинает биться сильнее, и постоянно думаю о том, не повторится ли сейчас весь этот ужас.
После эрфуртских событий по инициативе тогдашнего министра внутренних дел Отто Шилли в Германии были ужесточены правила продажи огнестрельного оружия частным лицам. С тех пор стрелки-спортсмены должны быть не моложе 21 года и иметь на руках безупречное психологическое свидетельствование. И вот сейчас, через 5 лет после трагедии, новый министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле решил, что жесткие правила продажи оружия никак не отразились на повышении безопасности в немецком обществе. Кроме того, по словам Шойбле, Германия должна привести свое оружейное законодательство в соответствии с директивами Европейского Союза и снизить возрастной ценз на продажу огнестрельного оружия с 21 до 18 лет. Стрелки-спортсмены с радостью отреагировали на инициативу Вольфганга Шойбле, говорит один из них, Клаус Конда.
Стрелки-спортсмены в Германии пользуются огнестрельным оружием на совершенно законных основаниях, регистрируют его в соответствующих органах. Стрелки-спортсмены знают, как нужно обращаться с оружием и не представляют угрозы для общества. Поэтому, на мой взгляд, возрастной ценз нужно снизить с 21 года до 18 лет.
Однако большинство немецких политиков настороженно восприняли предложение министра внутренних дел. По их мнению, вероятность несчастных случаев и преступлений с использованием огнестрельного оружия после снижения возрастного ценза на его продажу неизбежно возрастет, говорит сопредседатель партии «Зеленых» Германии Клаудия Рот.
На мой взгляд, инициатива министра внутренних дел не соответствует духу демократии.
А вот мнение премьер-министра Федеральной земли Тюрингия, представителя Христианско-демократического союза Германии Дитера Альтхауза.
После трагических событий в Эрфурте оружейное законодательство было ужесточено, и я не вижу сейчас никакой необходимости в том, чтобы начинать дискуссию о его либерализации.
Встретив решительный отпор со стороны всех фракций в Бундестаге, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле отозвал свою инициативу. Его решение приветствовала и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию обозреватель третьего общественно-немецкого телеканала НДР Йохим Вагнер.
Министр внутренних дел Вольфганг Шойбле однозначно опозорился. Защищая интересы стрелкового лобби, Шойбле проигнорировал то, что случилось в 2002 году в Эрфурте. Цинично утверждать, что снижение возрастного ценза на продажу огнестрельного оружия никак не повлияет на безопасность в немецком обществе. После долгих политических дебатов Шойбле вынужден отозвать свою инициативу. На такой шаг он никогда бы не пошел, если бы против инициативы о либерализации правил приобретения огнестрельного оружия не выступила правящая коалиция, в том числе блок ХДС-ХСС, представителем которого, кстати, является сам Шойбле. Шойбле потерял имидж жесткого консервативного политика, который борется за повышение безопасности страны против исламистского террора. В последнее время министр внутренних дел раздражает политический истеблишмент Германии всевозможными инициативами. То Шойбле борется с террором и предлагает узаконить в стране цензуру в интернете. То он вдруг предлагает либерализовать оружейное законодательство, утверждая, что это никоим образом не может повлиять на безопасность в стране.
После того, как министр внутренних дел Вольфганг Шойбле отказался от своих планов, Германия останется страной, где правила продажи, хранения и ношения огнестрельного оружия считаются одними из самых строгих и даже жестких в Европе. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В завершении этого информационного часа на наших волнах о том, что вы услышите в следующем часе нашей программы. В частности, мы расскажем о том, как аэропорт Пулково стал собственностью Санкт-Петербурга. В передаче «В Америке сегодня», подготовленной нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона, мы поговорим о первых итогах Ассамблеи ООН. В выпуске новостей спорта расскажем о победах женских сборных России на чемпионатах Европы по волейболу и баскетболу. Кроме того, я напомню, что сегодня главная тема связана с подготовкой к зиме в России. Вчера премьер-министр России Виктор Зубков провел совещание с руководителями северных регионов о готовности к зиме. Премьер остался недоволен, санкции, очевидно, последуют. Вопрос, который сегодня задаем мы слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Боитесь ли вы холодной зимы? Пожалуйста, присылайте нам свои сообщения на пейджер, присылайте смски, мы ждем ваших ответов и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.